Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 255 лет назад, в 1766 году, в подмосковных Вербилках открылся фарфоровый завод Гарднера. Английский купец Фрэнсис Гарднер прибыл из графства Стаффордшир в Санкт-Петербург в 1746 году и сменил имя на Франца Яковлевича. Поначалу был записан как лесопромышленник, затем Гарднер переключился на сахарное производство, купив поместье в Малороссии и Крыму. На этом он разбогател, перебрался в Москву, где ему пришла в голову мысль устроить фарфоровую фабрику. Он проделал опыты с глиной в Гжельском районе, где уже давно было производство глиняных или полуфаянсовых изделий. Вскоре Гарднеру представилась уникальная возможность завладеть секретами русского фарфора. Еще в 1747 году купец Иван Афанасьевич Гребенщиков открыл секрет изготовления фарфора из гжельских глин. Брат умершего к тому времени Ивана Гребенщикова Андрей попал в долговую тюрьму, и Франц Яковлевич выступил его поручителем, а в обмен получил семейный секрет изготовления фарфора. При этом Гарднер пригласил Андрея Гребенщикова возглавить производство, которое началось в 1754 году, еще за 12 лет до официального открытия фабрики. В первые годы завод выпускал табачные трубки и посуду, такие же, как и на фабрике Гребенщиковых. Потом Гарднер купил у князей Урусовых землю в Дмитровском уезде и подал в мануфактур-коллегию заявку с купчей на открытие фабрики. В указе было сказано, что Гарднер вознамерился таковую фабрику собственным иждивением завести содержать. А пошел в гору гарднеровский промысел после того, как он в 1777 году преподнес Екатерине II Георгиевский орденский сервиз. Он очень понравился императрице, и Гарднер удостоился высочайшей аудиенции. После приема у матушки Екатерины московский генерал-губернатор князь Волконский пожаловал Гарднеру право ставить на своих изделиях изображение московского герба. Потом Гарднер выпустит еще три орденских сервиза – Андреевский, Александровский и Владимирский. Они предназначались для приемов в честь кавалеров этих орденов. Завод принадлежал потомкам Гарднера до 1891 года, когда был продан и вошел в огромную фарфоровую империю Матвея Сидоровича Кузнецова. А еще Франц Яковлевич Гарднер известен как один из основателей в 1770 году Санкт-Петербургского английского собрания. А двумя годами спустя такой же клуб появился и в Москве. Хотя еще баснописец Иван Иванович Дмитриев отмечал, что ничего не может быть страннее названия «Московский английский клуб». На что случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что есть названия и более странные. «Какие же?» – спросил Дмитриев. «А императорское человеколюбивое общество?» – ответил поэт. 18 января 1871 года в Версальском дворце было провозглашено создание Германской империи. Это случилось после полного разгрома Франции во франко-прусской войне. Многие наиболее прозорливые и умные французские мыслители говорили: «Мы пожинаем плоды честолюбия Наполеона». Ведь корсиканец, помимо того, что привел русских в Париж, он убил на полях сражений несколько поколений молодых французов. И вот теперь пришла расплата за желание славы. До этого в австро-прусско-итальянской войне 1866 года Пруссия разгромила практически всех противников объединения Германии. Творцами новой империи были канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк и король Вильгельм I. Второй рейх они сколачивали накрепко, железом и кровью. А 5 миллиардов франков, которые французы выплатили немцам в качестве контрибуции, стали прочным фундаментом для немецкой экономики. После этого Германия решила обзавестись колониями. В 1884 году Бисмарк объявил, что зарубежные владения германских коммерсантов будут защищаться государством. В этот период колониями Второго рейха стали Германская Юго-Западная Африка, нынешняя Намибия, Германское Того, Камерун, Виту, современная Кения. В Океании Германская Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка. Позднее, уже при кайзере Вильгельме II, под протекторат Германии перешли часть территории французской экваториальной Африки, Тихоокеанский остров Науру, китайский город Циндао, Каролинские и Марианские острова, западная часть островного королевства Самоа. Причем аппетиты Второго рейха все росли и росли, вплоть до капитуляции Германии в Первой мировой войне. 21 марта 1871 года первым канцлером Германской империи был назначен Отто фон Бисмарк, «железный канцлер», как его называли. Еще за 10 лет до этого он сформулировал политическое кредо Германии. Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, а железом и кровью. 18 января 1945 года советская спецгруппа Алексея Николаевича Батяна спасла от уничтожения Краков, древнюю столицу Польши. Город уцелел благодаря двум людям. Первый – это маршал Конев, второй человек – Батян. Алексей Николаевич родился в Западной Беларуси в 1917 году. После польско-советской войны его деревня оказалась на территории Польши. И белорус Алексей Батян в чине унтер-офицера войска польского вступил в схватку с фашистами в первый же день Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года. Его зенитный расчет сбил первый «Юнкерс». Затем Батян попал в плен Красной армии, окончил советскую разведшколу. В 1944 году вместе со своей разведгруппой действовал на Украине и в Польше. Им был взорван немецкий комиссариат в городе Авруч Житомирского района. Были уничтожены 80 гитлеровских офицеров, в том числе специалисты по борьбе с партизанами. Потом перед группой Батяна была поставлена задача не допустить уничтожения гитлеровцами Кракова. Причем советским разведчикам приходилось воевать не только с гитлеровцами, но и с карателями украинской дивизии СС «Галичина» и боевиками армии Краевой, которые подчинялись так называемому польскому правительству в изгнании, осевшему в Лондоне под крылышком у британцев. Однако многие польские патриоты помогали отряду Батяна. Они смогли захватить инженера-картографа, при котором находились карты оборонительных сооружений нацистов. Пленный сообщил ценные сведения о том, что в случае приближения советских войск Краков должен превратиться в руины, и подробно рассказал о складе взрывчатки, предназначенной для уничтожения города, плотины и мостов. Краков предполагалось взорвать и затопить так, чтобы нанести этим максимальный урон советским войскам, которые стремительно наступали на Краков. Однако осуществить задуманное гитлеровцы не успели. 18 января группа Батяна уничтожила огромный склад со взрывчаткой, а уже на следующий день передовые части 1-го Украинского фронта маршала Ивана Степановича Конева, несмотря на ожесточенное сопротивление вермахта, вошли в Краков. Позднее Батян станет одним из прототипов главного героя романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь» и одноименного трехсерийного художественного фильма, снятого в 1967 году режиссером Евгением Ташковым. Кроме Батяна есть еще и другие прототипы – разведчики Евгений Березняк и Овидий Горчаков. А роман Семенова «Майор Вихрь» из цикла «О Штирлице». Одним из главных персонажей книги является не сам Максим Максимович Исаев, а группа разведчиков, в которую входил его сын Александр Исаев. 18 января 1689 года родился французский писатель и философ Шарль-Луи де Монтескьё. Вернее, его звали гораздо длиннее. Шарль-Луи де Секонда, барон де Ла Бретт и де Монтескьё. Энциклопедист, автор популярного в свое время романа «Персидские письма». В нем персидский вельможа узбек путешествует по Франции и в письмах на родину комментирует друзьям различные аспекты жизни европейского общества, особенно французскую политику и нравы. А в труде о духе законов Монтескье утверждает: каждое современное государство должно иметь три власти. Первая – законодательная власть, вторая – исполнительная, третья – судебная власть. А возглавлять исполнительную власть должен король. Свобода, считал Монтескье, может быть обеспечена лишь законами. Свобода – есть право делать все, что дозволено законами. Говоря, собственно, о духе народа, Монтескье говорит, что людьми правят многие вещи. Примеры прошлого, законы, обычаи, религии, нравы. Из этого и создается коллективный дух народа. И надо избегать всего, что может повлечь изменение этого духа. То есть, утрируя, можно сказать, француз должен оставаться французом, а немец – немцем. При этом философ приходит к парадоксальному выводу. Какой бы демократии ни была, народной, монархической и прочее, это всегда право, которое делегируется лишь части народа издавать законы и контролировать их соблюдение. То есть абсолютная демократия для всех и каждого невозможна.